Всем привет! Сегодня понедельник, 18 ноября 2019 года. В студии, как всегда, ваш любимый ведущий Валер Юшков.
И не менее любимый ведущий Дэн Талала.
А это 57-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
Наши бархатные голоса приступают к ласканию ваших ушей.
Я хотел еще лично поприветствовать наших слушателей Михаила, Николая, Татьяну, Ольгу, Аню, Сергея, Ярослава, Никиту, Алексея, Ирину. Кто нас еще может слушать?
Прокофий.
Прокофия приветствуем тоже. Валерия приветствуем. Артема. В общем, если вас зовут как-то еще, не обижайтесь, мы тоже вас приветствуем. Мы получили новый отзыв. Ты уже его знаешь, ты уже читал новый отзыв.
Да.
Как тебе он понравился?
Я считаю, что он интересный в том плане, что поставили 3 звезды, а отзыв якобы плохой. И типа после него человек перестал нас слушать. Ну, после того, как написал этот отзыв, человек...
Давай его озвучим, давай, чтобы все понимали, о чем речь. Светлана Кондакова написала нам... Довольно скучно, монотонно, часто уходил в свои мысли, так как быстро терял интерес. Послушал только 15 минут одного выпуска. После слов о том, что виски – противный напиток и пиво – непонятная коричневая жижа, выключила. Мальчики, адьос.
Судя по всему, девушка очень любит алкоголь.
Во-первых, меня... Радует, что это отзыв не на 1 звезду, а на 3. Ну, то есть, несмотря на то, что ей не понравились наши слова про алкоголь, и она отвлекалась и теряла, как бы, интерес к прослушиванию дальнейшему, что-то ей все-таки на 3 звезды понравилось. Может быть, качество звука или что-то еще, я не знаю. Может быть, другая тема предыдущая перед алкоголем ей понравилась.
Но когда мы сказали, что виски отстой, это перевернуло ее видение нашего подкаста.
Да, может быть, эта слушательница действительно обиделась за эти слова. Ну,
но мы же
мне кажется, нужно в себе воспитывать некую терпимость, потому что, ну, сколько людей, столько и мнений.
Вот. Это же наше только мнение было. Если вам нравится, пейте на здоровье.
Еще меня порадовало, что в слове «адьос» Светлана постаралась и поставила над буквой «А» акцент. Ну, то есть она написала это слово правильно на этом языке.
Над буквой «О».
Да, над буквой «О». То есть написала, ну, постаралась ввести вот специальный диакритический знак. Ну, то есть отзыв такой без восклицательных знаков. Ну, знаешь, иногда там ставят «фу, отстой», много восклицательных знаков. Ну, как нам обычно пишут.
Да, я считаю, что этот отзыв, он правильный, потому что, исходя из него, мы, во-первых, не сильно расстроились, что, типа, ну, не 1 звезда, но в то же время мы и не расслабились, то есть мы будем становиться лучше.
Если скучно и монотонно, как пишет Светлана, значит, нужно добавлять какого-то веселья. Не знаю, как.
Ну, сейчас, понимаете, просто зима, и как все существа, люди начинают расслабляться, впадать в спячку и не такие активные.
У меня просто мозги замерзают. Я каждый день как минимум 2 раза на улице провожу некоторое время с собакой, и там так холодно, что вы там, если вы там в Москве, например, живете, вы даже не представляете, что тут происходит. В Москве я видел фотку в Инстаграме у своей знакомой. Там еще есть зеленая трава кое-где. А у нас тут уже метровые сугробы, если что.
Да. Но у нас еще очень сильный ветер, холодный. Так-то температура, в принципе, терпимая, но ветер он насквозь продувает. Подштаннички надо уже надевать.
К слову о Новосибирске. Оказывается, наши молитвы были услышаны правительством Новосибирска, и у нас вводят дизайн-код города.
Божечки.
Представляешь, мы вот буквально недавно об этом говорили в подкасте, что нам не нравится засилие рекламы, что все испоганено дурацкими экранами светящимися там, да?
Представляешь, а если это мы повлияли на это? Наш мэр Локоть, да, нашего мэра фамилия Локоть, он услышал наш выпуск, где мы негодовали про рекламу, и такой, парни дело говорят. И тогда я очень счастлив, что мы такие молодцы.
Ну, это означает только одно, что мы важные инфлюенсеры.
Да, мы можем менять судьбы людей.
Вот у нас очень плохой мэр, на самом деле, потому что он
тихо, он только начал хорошо делать.
Он независимым подкастерам не выделяет огромные бюджеты на развитие. Я считаю, что нужно, чтобы каждый город подкастерам выделял очень-очень много денег на что-нибудь.
На яхты.
И вообще, когда мэр не является нашим патроном на Патреоне, это не дело. Так нельзя. Поэтому, уважаемый, как вас там, локоть, пожалуйста, наша страничка на Патреоне в шоу-нотах к этому выпуску.
И мы обращаемся к вам, господин мэр. Будем рады видеть вас в нашей уютной студии, в гостях. Мы с удовольствием побеседуем с вами на тему улучшения нашего города, о перспективах, и надеемся, что вы придете.
Ну, кстати, было бы интересно, да. Я бы с удовольствием взял все наше оборудование, съездил куда-нибудь в мэрию и записал разговор такой, не интервью, а просто такую беседу о чем-нибудь про город с нашим мэром. Прикольно было бы.
Согласен. Так что...
Нас потом бы обвинили обязательно, что мы ватники какие-то.
Мы вас ждем. А нет, потому что он от КПРФ, он не ядро.
Какая разница, он же все равно во власти.
Ну хотя бы не единый рос. Единый рос.
А если перенестись на другой конец света, в ненавистную Америку, вот эту вот Америку, вот
загнивающий
Запад. Капиталистический
Запад,
да. Это такой фоллоуап к той теме, когда мы обсуждали похороны и как мы хотели бы, чтобы нас похоронили. И мы там говорили о том, что территории не хватает, и просто кладбища занимают много полезного пространства, ну, на котором могло бы располагаться нечто для живых людей. Вот в городе Тампа так и случилось. На таком месте расположился жилой комплекс, такой кондоминиум. Какой-то исследователь там, он нашел некие исторические признаки, какие-то упоминания того, что в этом месте должно быть захоронение негров. Там были какие-то негры, значит, которые на плантациях, значит, умирали. Их захоронили, ну вот, в Тампе. А на самом деле там сейчас находится жилой комплекс. И он взял какое-то оборудование специально, типа какие-то металлодетекторы, какие-то еще такие, я не знаю, георентгены или что-то такое, уже не помню, что там было. Вот, и прошелся там по дворику и обнаружил, что там захоронение 120 гробов под жилым комплексом. То есть люди буквально живут
на костях.
Кладбище.
На костях. Дом на костях.
Представляешь, какой кошмар. Ну, я на самом деле не вижу ничего страшного в этом. Ну, мне кажется, мы вообще все живем на кладбище, просто это смотря насколько глубоко копать.
Я живу недалеко от кладбища.
Я думаю, под тобой тоже есть кладбище, и подо мной есть кладбище. Просто, ну, если ты его не нашел, значит, ты недостаточно глубоко копаешь. Потому что столько людей жило и умерло на нашей планете, что наверняка вся Земля усеяна захоронениями.
Ну да, ну может не на кладбище, но на трупе чьем-то точно. Потому что
да-да.
Люди умирают, животные умирают, все они попадают в Землю каким-либо образом. А я считаю, что если ночью не приходят призраки негров, то, в принципе, все отлично у них будет.
Да, в принципе, даже если призраки приходят, это не, ну, это как минимум интересно.
Ну да, они начинают строить рудники. Это мы вырежем.
Вот еще одна новость из Америки пришла. Ну, этой новости, мне кажется, недели две или три. Но она интересная все равно. Некая компания исследовательская YouGov, ну типа YouGovernment, видимо, сокращение, провела исследование 2100 американских респондентов возрастом 16 и выше. И они выяснили, что миллениалы, те самые наши любимые миллениалы, это выборка среди вот этих респондентов, которые больше всего хочет в мире социализм. Вот так вот, прикинь. То есть кто-то там, судя по всему, были какие-то вопросы про экономику, про власть, про устройство общества, про капитализм там и так далее. Кто-то среди респондентов отвечал, что, ну, их все устраивает, что система, в принципе, в Америке правильная. Кто-то жаловался на то, что там, ну, на какие-то такие очевидные американские проблемы, типа нереально высоких цен на медицину и так далее. Вот. И среди респондентов было 5 групп. Короче, поколение Z, миллениалы, поколение X, бэйби-бумеры и... Вот что такое silent, я не знаю, что такое silent. 162 человека, ну, типа, они воздержались от ответа, или это прям какая-то группа?
Тихушники.
Ну. Короче, это прикольно, потому что я, хоть и не миллениал, вроде бы, да? Ну, типа, я в 88-м году родился, мне кажется, я уже не миллениал, или еще не миллениал, не знаю. Я на себе вижу признаки того, что мне некоторые социалистические проявления в мире нравятся. Например, когда я был в Германии, в Берлине в прошлом году, ой, в этом году, я там от местных жителей услышал, ну, как вообще город заботится о своих жителях, там, как вообще относится к людям, как относится к бездомным, к рабочим, там, ну и к прочим социальным группам. И оказывается, там очень много социалистических проявлений. Ну, типа там, если ты бездомный, тебе выдадут жилье, тебе помогут найти работу, тебе помогут как-то, ну, тебя благоустроить, в общем, в отличие от того, как это сделано, например, в Америке. Ну, нет, ну, бездомный ты, и все. Как бы ты можешь прийти в какой-нибудь шелтер, там, еду попросить или помыться, но, в принципе, никто за тебя стараться там ничего делать не будет. И никто тебя устраивать на работу не будет, и уж тем более никто тебе выделять жилье не будет. Ну, может быть, за исключением каких-то редких социальных программ. В Германии, ну, вот подобных примеров, типа вот как с бомжами, да, я описал, там много для разных групп людей, там разные всякие пособия существуют, там помощь от государства, гранты и прочее. И это все, ну, проявление социализма. То есть мне это все понравилось, когда я услышал, и даже в Германии бывает то, чего нет в России. И это классно, на мой взгляд. Хотя это может быть даже вообще не в пользу государства идти. То есть это тратит налоги там и на не очень перспективные вещи, скажем так. Ну, допустим, ты жилье, да, бездомному покупаешь, ну, какая в этом может быть, какой может быть выигрыш, да, экономический в этом? Вряд ли какой-то. То есть нет никакой гарантии, что он там возьмется за ум, найдет работу и так далее. Ну.
Ну, опять же, мы не знаем всех нюансов. Может быть, там есть какие-то... Ну, короче, это все прописано. И, допустим, там, если он... Я не находят ему работу, но он на ней не задерживается, там, ему как-нибудь отбирают эту квартиру и, ну... Неизвестно, как это все происходит.
Я спросил у жителя Берлина Сережи Короля, моего знакомого, что он знает про социализм в Берлине. Давайте послушаем.
Дэн, привет. Наверное, отмечу, что я небольшой специалист по социализму, но то, что знаю, расскажу. И я могу рассказывать про Берлин, потому что я здесь живу. Собственно, бездомных на улице хватает. Их меньше, чем в России. И я помню твои рассказы про Сан-Франциско, где они там пускают хмурого повеяния прямо на центральной улице. Здесь такого нет. Но их, они есть. И я не знаю, как государство не заботится, кроме довольно известной истории, что если бездомный держит собаку, то государство приплачивает ему небольшие деньги, там, типа пару евро в день, на содержание питомца, потому что считается, что собака нужна человеку как компаньону, друг, и помогает ему легче перенести одиночество. Тем не менее, я ничего не знаю о каких-то центрах содержания, проектов типа ночлежки. Единственное, что в городе кое-где встречаются гигиенические центры, это место, где они могут помыться, постирать одежду. Там же принимает врач, они вокруг этих центров часто локализуются. Выглядят они бездомные не так себе, ну, неважно, грустно, но не так ужасно, как российские бомжи выглядят в нашем детстве. последствия. По поводу беженцев трудно что-то сказать. Их на самом деле это байка о том, что они тут везде ходят. Я ни одного беженца не видел. Когда-то был в городе, в заброшенном аэропорте Темпельхоф, для них был центр. Но сейчас, кажется, их и нигде не бывает. Но вообще Германия очень мастерски, профессионально переваривает мигрантов. Ну, в хорошем смысле этого слова. Они есть прям отлаженные программы их социализации, обучения, обучения языку. И кажется, спустя несколько лет они вполне находят работу и уже живут здесь. Есть еще такая штука, довольно известная в Германии, называется социал. Это деньги, которые платит государство тем, кто потерял работу, ну или по какой-то причине не может ее найти. Это не очень большие деньги, в стиле там, типа, 400 евро в месяц. Ну и государство бесплатное жилье выдает. Вот. И многие люди на таком социале живут прям годами, если не десятилетиями. Какие-то мигранты, дети мигрантов, которым вроде как все ок. Что еще можно такого отметить? Я даже не знаю, почему здесь не так развита какая-то социальная помощь. Мне кажется, что вообще нуждающихся людей здесь меньше. Я небольшой специалист в экономике нужды, но вообще в Германии не особо развито долговое рабство, и кажется, человеку труднее попасть в эту цепочку, когда ты теряешь работу, у тебя кредиты, ты теряешь машину, тебя выгоняют из дома, и после ты оказываешься на улице. В Германии мало кто берет кредиты, это вообще не распространено штука, и кредитных карт ни у кого нету, у всех есть сбережения, накопления, социальная помощь, и так что типа, вроде все справляются. Еще, наверное, важный момент, который напоследок хочу отметить. В Германии перерабатывают бутылки и банки алюминиевые, и бездомные люди часто это собирают. И как бы, мне кажется, это крутая система на самом деле, когда с одной стороны человек получает небольшую оплату за свой труд, ну, какой уж есть, не скажем, невысокоинтеллектуальный, с другой стороны, помогает городу избавляться от большого количества мусора и стимулирует людей как бы перерабатывать его. С этим есть какие-то хитрости и тонкости, например, внутренности мусорных ящиков считаются собственностью мусорной компании, и вроде как человек, который туда лазает рукой в поисках бутылки, совершает воровство де юре. И поэтому власти призывают людей ставить бутылки рядом с мусоркой, вот, и как-то так. Ну, вот за сдачу бутылки, так называемый фант, можно получить там разные деньги, от нескольких центов там до 1,5 евро, если какая-то бутылка для молока. Так что, в принципе, люди себе зарабатывают. Я летом часто сижу, пью винишко в парке, и там много таких, как мы, и немцы обычно пьют пиво, и по этому парку курсируют прямо бездомные люди, которые эти бутылки прям собирают. Они как, не знаю, как по полю ходят, где созревают свежие плоды, и прям срывают их. И вот там буквально за несколько минут он собирает огромные пакетища и спешит в ближайший супермаркет, чтобы это все обменять на деньги. Вот, как-то так. Ну, в целом, я, как бы, если подытоживать, я не... здесь все нормально. Я не знаю, социализм это или нет. Я думаю, что пропасть здесь трудно во всех смыслах. Так что я думаю, что никто не пропадает. Вот, привет, пока.
Сережа, спасибо за комментарий. Если нашим слушателям интересно, как живется в Берлине, а также в Лондоне, послушайте подкаст Сергея Крыля и Александра Савина «Иммигранткаст», где ребята частенько рассказывают любопытные подробности о жизни за границей.
Я тут вчера был в тренажерном зале. Ну, я веду дневник тренировок и расписываю каждую тренировку ручкой в тетрадке.
А что такое дневник тренировок? Когда я сегодня поднял штангу, я увидел в окне птичку. Нет?
Нет. Ну, я просто записываю, какие упражнения я делал и какие веса, сколько подходов там, какое количество повторений.
У меня, кстати, остался такой блокнот, типа дневник тренировок, когда я еще занимался пауэрлифтингом много лет назад. У меня целый есть исписанный Moleskine вот с моими тренировками.
Я хочу посмотреть.
Обойдешься.
И я записал тренировку и обратил внимание, что моя ручка, она заканчивается, она скоро закончится, чернила в ней.
Ты обратил внимание, что твоя ручка устала поднимать тяжесть?
Да. И ко мне пришло осознание того факта, что я очень давно не исписывал ручку до конца, потому что мы, в принципе, очень мало пишем в последнее время. И последний раз, когда я исписал ручку до конца, скорее всего, был на первом курсе универа.
Когда ты еще там что-то писал.
Да, когда я еще писал лекции.
Когда тебя еще не выгнали.
Я сам ушел.
Ну, у нас каждый останется при своем мнении.
Я сам ушел. Там же невозможно вообще, чтобы тебя выгнали. Чтобы тебя выгнали, я не знаю, что надо сделать. Там же тебе дают академический отпуск, потом там какой-то последний шанс, потом там тебя переводят в другую группу. Ну, короче,
трудно. Я уверен, что они это все делают, потому что у них какие-нибудь показатели снижаются, и их, например, могут отнять у них какую-нибудь аккредитацию государственную, когда у них большой процент отчисленных учеников.
Ну, конечно, конечно. Ну, и ты деньги им несешь. Если бы я был какой-нибудь бюджетник, то они бы, я думаю, меня скинули сначала на платное, а потом уже на платном там тянули бабосики и не выгоняли меня. Ну, ладно, это мы отошли от темы. Я смотрел на всю эту ситуацию, смотрел на ручку и понимал, что, в принципе, я, когда мне надо что-то написать, я испытываю некое затруднение, потому что это настолько редкое сейчас в нашей жизни действие писать ручкой, что ты начинаешь потихоньку забывать.
Мне кажется, половина наших слушателей сейчас таки думают, какое редкое, я каждый урок исписываю по ручке.
Или такие, чё, ручка? Что делать ручкой? Какая ручка? Дверная ручка? Что? Чернила? Гусиное перо?
Я помню, в школе были какие-то уроки, где мы очень много писали, то ли литературу, ну, то ли русский язык, то ли математика, но где реально можно было полручки за один урок исписать. У меня в пенале всегда была пара запасных ручек, причем не стержней, а ручек, потому что ручку гораздо быстрее просто взять другую, чем раскручивать, там, вставлять стержень новый.
Ну, у меня обычно были какие-нибудь козырные ручки, потому что у меня папа часто, ему там по работе какая-нибудь фирма, у нее свои ручки, там, и они дарили ручку, блокнотик, там, еще какую-нибудь фигню. Поэтому у меня были какие-нибудь красивые ручки, и мне было... Ну, я не хотел их менять, поэтому стержень покупал. И это тоже был тот еще челлендж, потому что ты ее разбираешь, а там такой стержень, который, блин, фиг найдешь. Там короткий или какой-нибудь там специальной формы, и шариковый, не шариковый, гелевый, не гелевый.
О, мне очень нравились гелевые ручки, они так хорошо писали всегда.
Я тебе сейчас скажу, у меня в школе была перьевая ручка Паркер.
У меня тоже.
Это просто мама мия.
У меня была и перьевая ручка, которая баллончиками заправлялась, а была перьевая ручка с бутыльком чернил, которую нужно было макать.
Да вы прям Александр Сергеевич Пушкин.
Но это было дико неудобно, и я помню, что я не одну тетрадь этими чернилами залил. Ну, то есть ты ее макаешь, там как-то должно стечь, там надо стряхнуть ее, чтобы капля не капала. И в итоге все-таки она капает прямо на тетрадь, и ты вырываешь эту страницу, начинаешь заново. Ну, короче, это ужас какой-то.
Ну да, это, конечно, геморно, но вот которые были с такими картриджами чернильными, они, в принципе, ну, удобные были.
У них тоже был минус, они не на каждой бумаге писали. Есть какая-то бумага, типа, слишком...
гладкая.
Глянцевая, да. Угу. Там есть какой-то же какой-то параметр, типа, ну, типа, отбеленная слишком бумага, когда она очень гладкая, и чернила на ней просто не прилипают к ней, короче, во время письма, и это ужасно.
Ну да, есть свои нюансы. Но смотри, смотри, тут просто целое таинство. То есть ручкой писать. Это не кнопочки потыкать на клавиатуре. Тут стержни, там разные типы пера. Там шариковые, гелевые, там еще какие-то по-любому есть. Перьевая. И, допустим, вот эта процедура, типа, как ты говоришь, что там надо макать. Это тебя отсылает вообще там во времена Пушкина, когда...
Про макашки же еще были.
Да-да-да, про макашки...
Я помню, у нас на каких-то, на уроках литературы, наверное, в первых классах были какие-то стихотворения русских писателей, где рассказывалось про учеников начальных классов, и что вроде как вот он что-то написал и промокашкой промокнул. Я такой, чё, какой нахрен промокашка, это что такое вообще? А потом, ну, мне мама объяснила, и я такой, вау, нифига себе, что бывает. Нифига себе, люди страдали раньше.
Ну... Я считаю, что, ну вот мы с тобой уже говорили на эту тему, и ты сказал, что считаешь, что круто, что мы живем в такое время, что люди переходят уже ручного письма чисто на набор текста с помощью клавиатуры.
Я имею в виду, что круто не конкретно переход на машинопись. Я имею в виду, что мы живем, когда происходит кардинальное изменение того, как мы записываем информацию. В принципе, неважно, каким образом. То есть это может быть и там там в компьютером, да, мы буковки печатаем. Может, не знаю, может, следующий этап будет, когда мы будем через какие-то нейроинтерфейсы, да, просто думать, а оно будет просто сохраняться. И даже, может быть, не в виде текста, а в виде облачков мыслей. Ну, я не знаю. То есть, может, сразу какие-то образы будут сохраняться. Это не имеет значения. Я имею в виду, что мы вот на этом рубеже живем, и мы можем его при своей жизни испытать. Может быть, уже поколение наших детей этого не испытает, потому что они просто будут всю жизнь печатать, и там их внуки тоже будут печатать, да? А они вот уже такого перехода не увидят. Но мы его видим. То есть я даже за собой заметил, что у меня есть дома несколько ручек, но даже не помню, когда в последний раз я вообще их использовал. Доставал, включал. Я не знаю, может, они уже давно засохли и не работают. Что там бывает со стержнями случается? Это прикольно. Ну, то есть я тоже немножко тоскую по письму. Но, в принципе, ничего страшного, на мой взгляд, нет, что мы его теряем, потому что, ну, это эволюция, это нормальный процесс. И нормально, что что-то одно сменяет что-то другое. И ничего страшного.
Нет, я понимаю, что ничего страшного, но как-то... Мне кажется, что это в каком-то роде искусство, потому что ты, когда пишешь, ты стараешься, ты... Ну, кто как, конечно, но изначально, как нас учили, ты помнишь, прописи были, мы старались, выводили буквы, чтобы они выглядели так, как в примере написано. Там,
ну, знаешь, когда ты сидишь на лекции в универе, тебе нужно записывать 500 миллионов слов в секунду, когда училка тараторит, и нужно все это успеть записать, блин, ну это вообще...
Вот.
Я, кстати, считаю, что это максимально... тупо лекции записывать — это самое тупое, что бывает на свете. Во-первых, когда ты занимаешься просто письмом под диктовку, это не помогает осознать материал. Лучше его просто сидеть и послушать, и вдуматься слова, чем пытаться очень быстро и коряво с сокращением, плохим почерком что-то записать. Это контрпродуктивно.
Или вообще просто тебе дают эту лекцию, и ты сам ее сидишь и читаешь. То есть преподаватель, он читает, чтобы ты записал, но ты, во-первых, устаешь очень сильно, пока все это пишешь. Я помню, когда я лекции писал, это так выматывает, рука уже болит даже под конец.
Особенно, если у тебя несколько пар подряд,
где надо писать, это же кошмар. И ты ведь не слушаешь, ну, ты не вдумываешься в то, что она говорит. Ты думаешь, чтобы успеть записать это все. Она говорит, и ты пишешь. И потом сидишь, и все это куриной лапой написано. Ты не понимаешь, что там написано, даже не можешь разобрать, потому что ты так торопился, что там такие сокращения ужасные или почерк настолько плохой. И вот в этот момент убивается почерк, потому что... У меня брат на лекциях писал очень быстро, и у него был красивый до института почерк, а после института у него стал он очень маленький. Там прям микроскопические буковки. Правда, он все равно был аккуратный, это я прям удивился, как он сохранил аккуратность. Но чтобы писать быстрее, он очень маленькими буквами писал. И вот открываешь у него какой-нибудь конспект, там просто вот как будто линии начерчены. И у меня до института почерк, ну вот во время школы он еще был более-менее, но в институте это просто ужас какой-то, там такие каракули. И я сейчас скучаю именно по такому немножко каллиграфическому написанию текста, как вот нас учили в первом классе.
По письму не торопясь.
Да-да-да. И... хочется вот это вот сохранить, то есть взять, допустим, листок бумаги и просто красиво написать там пару предложений, получить вот это удовольствие, то есть вот это вот как искусство. Ты как будто нарисовал какую-то, ну, картину, но просто текстом. Это прикольно, я считаю, что это... Во-первых, я точно знаю, что это успокаивает, потому что если ты не вот так вот лекцию пишешь там на скорость, а просто плавно напишешь какие-то предложения или, допустим, какой-нибудь... to-do-лист себе напишешь на день. В принципе, это тебя соберет, ты как бы свои мысли соберешь в текст и напишешь, что тебе надо сделать, и спокойно как-то это все обдумаешь. Это прикольно. Это, наверное, даже приятнее будет, чем если в телефоне тудушку какую-то сделать. Потом, ну, какое-то таинство есть. Ты как-то к этому подходишь более творчески. и мозг как-то по-другому уже думает.
Мне кажется, есть сейчас еще в жизни людей какие-то занятия, где можно было бы использовать письмо. Ну вот как ты сказал уже, например, план на день написать или там, ну, какие-то, не знаю, список покупок. Ну, это очень примитивно, но тем не менее.
Да,
или,
да,
например,
да.
Вот ты занимаешься музыкой, песни пишешь, ты можешь взять и на листочке написать текст песни, например.
Я только так и делаю.
Да, то есть вот можно как-то все еще использовать бумагу и ручку, и это хорошо, наверное. Но проблема в том, что в телефон, вот лично мне в телефон или на компьютер записать что угодно гораздо быстрее, потому что я настолько сильно разучился писать рукой, что я печатаю намного быстрее сейчас, чем пишу руками.
Но вот я говорю, надо оставить это хотя бы вот, ну, написать пару строк в день, чтобы ты, по крайней мере, не забывал вообще, как это делать. Это не лишнее будет и прикольно, мне кажется. Успокаивает.
Согласен. Я всегда завидовал людям с красивым почерком. У меня почерк, там, не знаю, в школе еще, наверное, был, ну, не в старших классах, а пораньше. У меня был нормальный почерк, ну, как мне казалось. То есть он был достаточно аккуратный, достаточно соответствующий стандарту, который от нас требовали. Но ближе к, там, к старшим классам он испортился, а в универе он просто превратился в говно. Вот. Я завидовал людям, у которых красивый почерк. Например, у моей мамы красивый почерк до сих пор. Она там, когда что-нибудь пишет, я такой, вау, блин, как будто вот прям, не знаю, как вяжет как будто. А у некоторых людей, ну, реально, очертания буквок настолько необычные, какие-то прикольные, у них там росчерки какие-то есть. Я такой, блин, а как можно вот сходу взять и написать так красиво? У меня даже, я даже так, если специально постараюсь повторить то, что написал этот человек, у меня не получится. У меня будет, ну, рука дрогнет кое-где. И мне всегда это было интересно, вот. И у меня, например, всегда был такой пунктик, мне очень хотелось красивую подпись в паспорте. И у меня никогда не получалось красиво сделать, пока я не сделал свой сайт, на котором я цифровым образом нарисовал свою подпись, причем с сотой попытки, наверное, я ее редактировал, исправлял, выравнивал, двигал кривые линии там, чтобы она вот прям прекрасно получилась. И только так у меня получилось красивое, типа, рукописное написание моего имени и фамилии написать. Иначе у меня вообще не получается. У меня нет какой-то, не знаю, таланта к письму.
Я считаю, что нам надо просто купить с тобой прописи для первого класса и просто как какую-то разминку с утра или вечером.
Мне кажется, я уже на третьей букве брошу все, потому что мне терпения не хватит.
Нет, не бросишь. Ты же помнишь, там сначала букву написано...
Там сначала палочки, потом кружочки, да. Потом какие-нибудь точечки, галочки.
Там есть по пунктиру можно букву провести. То есть ты проводишь, типа соединил, потом уже там по точкам, потом уже сам должен написать.
Ну я достаточно взрослый человек, достаточно умный, чтобы самому справиться с написанием букв. Поэтому я точно брошу это дело.
У нас...
Попробовать можно.
У нас был одноклассник в начальных классах, и он абсолютно... вообще не мог написать ничего, даже вот по этим пунктирам, я помню его ужасный почерк, там просто все учителя рвали волосы, рвали.
Почерк помнишь, а я помню его коричневые зубы и запах изо рта.
О, все учителя рвали волосы на голове, когда видели его почерк, и это ужас был.
Да, я помню, его ругали постоянно за это.
И такое чувство, что он ничего не мог с этим делать. На самом деле, вот у девочек, у них почему-то, у большинства сохраняется идеальный почерк всю жизнь. И, собственно, вот наши мамы подтверждение. И многие девочки, которых я знаю, у них почерк очень красивый. Даже универ их не сломал. Я не знаю, почему.
Может, потому что письмо — это не мужское занятие? Мальчики как-то, знаешь, ну типа к этому относятся. Фу, пусть девочки пишут. Мы будем драться и бить дубиной по голове друг друга.
Да-да, заложено у нас в генах. Мне кажется, что следующий этап — это будет просто превращение услышанного автоматически компьютером в текст на компьютере. Ну или в аудио какие-то файлы. Ну это уже сейчас есть. То есть ты можешь надиктовать, и он напишет. Но это будет уже на таком уровне, что он там точно все правильно напишет, с правильными знаками препинания, с кавычками там, со всем вот этим.
Это по-любому будет, если уже не существует. Ну, то есть потом, сейчас есть всякие там очки дополненной реальности, типа вот те же Google Glass или какие-нибудь еще, или вот, например, там в 2021 или 2022 году можно ожидать очки дополненной реальности от Apple, потому что они уже несколько патентов сделали, что-то там какие-то готовят материалы, ну, судя по слухам. То есть эта индустрия как-то развивается, и мне кажется, что сейчас уже такие технологии существуют, которые, в принципе, нас избавляют и от письма, и от разговоров, и от запоминания, и от чего угодно. Есть там ассистент Google в андроиде, который может отвечать за тебя на звонки. Если тебе звонит кто-то, он может за тебя ответить и голосом робота поговорить с...
звонящим.
Со звонящим, да. Например, если... Особенно это полезно, когда тебе, например, робот какой-нибудь звонит, или там тебе нужно совершить звонок в банк. Ну, это вообще полезно, да?
Два робота между собой такие: «Привет, привет».
Ну да, да.
«Я хочу донести».
Там... на презентации этого помощника как раз обыгрывали они эту ситуацию, когда робот с роботом говорил. Прикольно. Ну вот, то есть, чем дальше в будущее, тем больше такого будет появляться, и мы уж точно все забудем вообще, как ручка выглядит.
Ну мы как бы движемся к тому, что показали в мультике «Валли», тому, что показали в фильме «Суррогаты». Просто ничего не будем делать потом. Будем валяться жирные с трубками из пениса и в рот.
Так и будет. Я посмотрел несколько сериалов новых.
Ух.
И мне несколько даже понравились. Apple стал кинокомпанией и начал выпускать собственные сериалы. Собственно, он это давно анонсировал на презентации. Я посмотрел несколько из этих сериалов. Например, The Morning Show с Дженнифер Энистон, Стивом Кэролом. И он прикольный. Он неплохой сериал. Там обыгрывается очень-очень актуальная ситуация с обвинениями в сексуальных домогательствах. Это прям вот после Харви Вайнштейна и...
Кевина Спейси.
Да, хотел сказать Кевина Смита. Да, после них появилась вот эта вот social justice тема, когда человека за какие-то давние многолетние грехи находят их, обвиняют за них и там исключают отовсюду, бойкотируют все, что этот человек делает. Там похожая ситуация. Я уверен, что Дженнифер Энистон очень хорошая актриса, она классно играет, и очень многие люди ее любят. Я ничего не имею против нее, но я заметил, что есть какая-то прямо какое-то обожествление ее. Вот типа: «О, Дженнифер Энистон, о». По-моему, она страшненькая. У нее очень широкое лицо. И она постоянно его волосами прикрывает по бокам, чтобы оно поуже казалось. Ты заметил?
Ну, она... просто сейчас стало выглядеть похуже, потому что все-таки возраст, и я думаю, она делала какие-то операции. И, к сожалению, ну, не у всех получается сделать операцию так, чтобы это было прям, ну, зашибись. Все равно какие-то косяки вылазят, и я тоже согласен с тобой, она сейчас выглядеть стала хуже, чем она выглядела буквально там года 3 назад. Я не знаю, что она с собой сделала, но она резко либо постарела, и ее предыдущая пластика из-за этого теперь выглядит неправильно, либо она сделала пластику и стала выглядеть как-то иначе.
Ну, тем не менее, мне понравилось, как она там играет. Она там очень такая дерзкая телеведущая, которая пытается подмять под себя там все управление телеканалом, и это, ну, прямо вот интересно, то есть классный, интересный сериал, очень советую его посмотреть. В отличие, например, от сериала «For All Mankind», «Ради всего человечества», про альтернативную версию истории с высадкой человека на Луну. Там на Луну высаживаются вместо кого там, Нила Армстронга и База Олдрина, да, там высаживаются советские космонавты и устанавливают на Луне советский флаг. Это такая завязка. Ну, это прям в первые несколько секунд сериала показывают, так что это не особо, по-моему, спойлер. Может быть, даже это в трейлерах было. Но дальше там события стремительно развиваются, там начинаются прочие достижения в космосе обыгрываться. И мне... Я не знаю почему, но я очень-очень устал от кино, в котором показывают что-либо связанное с русскими или с советскими людьми. Я уже не могу на это смотреть. Я понимаю, что сейчас какая-то новая волна вот этого всего, то, что там показывали в последнем сезоне «Очень странных дел», там «Плохие русские», вот это все. Но я так устал от всей этой клюквы, от всех вот этих изображений советских людей, как каких-то злыдней, которые вот хотят только всему миру навредить. Ну... Да, даже скорее мне не то, чтобы обидно, что их такими показывают. Да мне пофиг, я как бы в Советском Союзе всего несколько лет пожил, и как бы я вообще к нему мало как отношусь. Мне просто надоела эта тема. Почему ее пихают в каждый сериал, в каждый фильм? Ну, просто сил нет уже.
Ну, я не знаю, наверное, потому что сейчас такое время, что типа, ну, как вторая холодная война, и они хотят постоянно это все обмусоливать, отношения России и США. Ну, из последнего, где...
Почему не обмусоливать, например, отношения США с Китаем?
Или...
Ну да, очевидно, глупый вопрос, да, конечно, про Китай ничего плохого нельзя говорить, иначе они запретят показ этого на своей территории, и кинокомпания просто потеряет кучу денег.
Про Китай нельзя ничего плохого говорить, потому что их так много, что они могут завоевать сразу весь мир. А из недавнего-то вот в Чернобыле только показали русских более-менее адекватно, без клюквы.
Ну там и адекватно, и неадекватно показали, как бы такой баланс был. Ну то есть там вот те люди, которые в руководстве были, да, в правительстве и в, ну, там, в руководстве этой атомной электростанции, показали их, что они принимали вообще какие-то безумные решения, из-за этого столько людей пострадало. Ну да, были там и герои положительные, это прикольно. Но он как-то так не воспринимался, что... Ну то есть он настолько был аутентично сделан, настолько верилось в то, что там происходит, настолько реальное там было окружение, интерьер, все было вот, ну, судя по словам людей, вот, которые застали те времена, было все максимально реалистично, вообще ни к чему не придраться невозможно. И, наверное, из-за этого, ну, такой показ России можно как-то терпеть. Но вот когда показывают, типа, вот, советы высадились на Луну, что мы должны сделать в ответ, бла-бла-бла. Ну, блин, ну, камон, ну, сколько можно это терпеть? Или, например, я уже в предыдущем выпуске говорил про сериал «Watchmen», «Хранители». Там есть один из героев, он вроде как положительный, но он русский. И этого героя в фильме называют «Красная ярость». Да, блин. В общем... Я еще посмотрел офигительный сериал от канала Disney Plus под названием «Мандалорец». Блин, я просто в восторге, честно говоря. Я не могу достоверно сказать, насколько он канонический или не канонический. Я как-то, ну, у меня нет вот этого, знаешь, канонометра в голове. Я просто смотрю, и мне либо нравится, либо не нравится. А что там было в предыдущих фильмах, меня не особо волнует уже. Но он классно в духе «Звездных войн» сделан. Там прям похожие звуки, похожие какие-то склейки между кадрами. Похоже все выглядит на эту вселенную. То есть он прям такой классный, интересный. И там показывают, там в первых двух сериях, которые я пока что единственное посмотрел, показывают маленького Йоду. Он прям там малюсенький такой ребеночек, ему там 50 лет уже. Ну, так как у них, типа, возраст иначе меняется, он там такой прям крохотулечка, младенец. Очень-очень милый, похож на эту лисичку Финка. Очень такой ушастый и с милыми глазками. Значит, блин, просто супер. Очень советую. Абсолютно, по-моему, семейный фильм, но при этом интересный. Там показывают историю мандалорца, охотника за головами, который, ну, разыскивает разных людей за деньги и привозят либо живых, либо мертвых.
Ну, я ни один из этих сериалов не смотрел.
Мне еще предстоит посмотреть сериал «Си», который в русском переводе звучит как «видеть». Ну, логично, да? «Си», «видеть». А, с этим, с Акваменом в главной роли. Угу. С Акваменом из «Игры престолов».
Мамоа.
Да, Джейсон Мамоа. Мне кажется, это будет отстой какой-то, потому что...
По трейлеру точно отстой.
Да, судя по трейлеру, это какие-то же ходячие мертвецы, по-моему. То есть вообще полная фигня.
Ну, этот сериал рассчитан на тех, кто любит посмотреть на мускулистого бородатого мужика. слепого.
Наверное, такие люди есть.
У каждого свои вкусы.
Угу. Ну и я обещал рассказать про фильм про Децла. Я посмотрел фильм про Децла. Я очень советую его всем посмотреть, потому что, на удивление, он классный. Я прямо вот очень скептически к нему относился. Я до этого ни разу не видел фильмы Романа Супера, документальные. Но я что-то такое слышал, что он вроде как классный журналист. Вот. Ну, теперь я посмотрел, и я могу подтвердить, что да, блин, это фильм, который очень интересно, подробно и детально, и прям по пунктикам рассказывает историю Кирилла Толмацкого. Рассказывает про его конфликт с отцом, из-за которого, во-первых, он стал Децл Лох, это все его отец виноват, из-за которого его перестали ротировать на радио и телевидении. В общем, там рассказывается про конфликт с Тимати, про конфликт с концертными площадками, про то, чем он дальше занимался. И, например, там даже рассказываются некоторые вещи, которых я вообще не в курсе никогда. Например, что вот в последние там годы, когда Децл давал концерты, его очень часто просили там исполнить какие-то композиции вот из его раннего творчества, типа там «Вечеринку» или там «Слезы» или там что-нибудь еще. А он дико ненавидел их все. Он вот всю свою жизнь после вот молодых лет, когда он в самом начале выступал, он после этого стал ненавидеть все эти песни и старался никогда их не исполнять, выступать со своим новым творчеством, в которое он сам верил, которое он пытался как-то продвигать. Потому что все вот эти песни, такие рэп-поп-песни его ранние, они были придуманы не им, и он с ними не был согласен. Он на них только стал популярным, а все это был проект продюсерский его отца Александра Толмацкого. В общем, там очень много всего можно узнать. Это реально очень хороший документальный такой байопик про нашего кумира детства. Очень советую.
Ну, Тимати там грамотно соскочил с ответа. Или...
Нет. Мне кажется, что Тимати там... Ну вот ненавистники Тимати будут рады видеть Тимати, который там дает интервью, потому что он там, ну, на мой взгляд, нес какую-то херню.
Ну, как и всегда.
Ну да.
Я, кстати, ненавистник Тимати, да.
Удивительно оказалось, что там очень много показывали там его отца, Александра Толмацкого. И я не знал, насколько этот человек мудак. Там, собственно, показали, какой вред он своему сыну нанес, и он еще категорически там отказался, как бы, вот, ну, какую-либо свою вину признать. Это прям удивительно было. В общем, смотрите фильм «С закрытыми окнами». Это название фильма, кстати.
Но можете смотреть его с закрытыми окнами. И да, его отец мудак.
Женя Иринёв.
Привет.
Женя Иринёв. Женя. Евгений Иринёв. Женя Иринёв. Мы же обещали называть твое имя в подкасте, потому что ты наш патрон. Наш любимый, уважаемый патрон. Вот тебе получи.
Мы будем называть твое имя до скончания времен.
Женя, большое спасибо, что стал нашим патроном. Приглашай своих друзей тоже слушать наш подкаст и тоже становиться нашими патронами. И вообще, становитесь нашим патроном, потому что взамен вы получите всякие бонусные материалы, которые мы выкладываем на Патреоне.
У нас, кстати, там уже довольно много накопилось постов различных, и там есть и видео, и фотографии, и есть много интересного. Так что спрашивайте Женю, он уже, наверное, все посмотрел и в теме. Так что можете спросить его, стоит патронаж или нет.
Стоит ли он того, да?
Да, стоит ли он
того. Более того, мы немножечко отрегулировали наши тарифы на Патреоне, и теперь они дешевле, во-первых.
Мы стали скромнее.
Да. Мы поумерили свой пыл, но сделали...
Мы просто на самом деле не знали вообще, как это все делать, и просто, ну, от балды накидали цифр, а сейчас, ну, уже по прошествии времени немножко подумали, и соразмерились с нашей аудиторией и сделали цифры, ну, подходящий, я считаю.
Да, у нас там 3 тарифа, и теперь даже самый дорогой тариф, в принципе, не такой уж и дорогой. Он вполне себе по адекватной цене, но он значительные бонусы предполагает, поэтому посмотрите сами, если вдруг вам станет интересно, ну, конечно, подписывайтесь. Мы будем очень рады, а вы нам поможете.
Да, и самый дешевый тариф, он раньше был без всяких бонусов, а просто как поддержка, а теперь там уже есть и то, что вы получите от нас в нем.
Вот, поэтому даже Женя неожиданно для себя, наверное, обнаружил, что он стал получать бонусные материалы от нас. Да. Классно же. Правда же мы классные?
Очень. Вот.
А на классных людей не стыдно подписаться на Патреоне.
Да.
Еще вступайте в наш чат в Телеграме. Если вы не знали, у нас есть Телеграм-чат. Там не очень много людей, но там довольно активные дискуссии бывают и по темам, и по офф-топикам всяким. И мы участвуем в них, конечно же, и вы можете с нами обсудить что угодно.
Да, предложить свои темы, например, или просто поболтать, как у нас дела. Я, кстати, предлагаю нашим слушателям, мы сами первые это сделаем, но слушатели продолжат. Мы с Денисом напишем от руки что-нибудь, сфотографируем и выложим в чат в Телеграме, ну, посмотрим, какие вообще почерки у наших слушателей. Кому интересно, могут посмотреть на наши, а мы посмотрим на ваши.
Ты покажи мне свой, а я тебе свой, да?
Да-да-да.
Почерк.
Почерк. Посмотрим, кто как разучился писать.
Прикольная идея, давай так и сделаем. Если у вас еще останутся силы, пожалуйста, напишите нам отзыв в iTunes, мы будем очень рады, и так же, как в этом выпуске, зачитаем ваш отзыв для всех слушателей. Вы, главное, напишите его честным, напишите, что вы реально думаете про нас, и поставьте нам справедливую оценку, а мы постараемся, ну, либо порадоваться, либо как-то исправиться в будущем.
Да, мы учимся на своих ошибках. Уровень токсичности с лета снизился на 85%.
Вот видите, мы уже исправляемся. Ну и еще одна последняя новость. Мы зачем-то появились на YouTube. Если вы вдруг хотели бы видеть там наше присутствие, нашего подкаста, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube. Я не знаю, кому в здравом уме придет в голову идея слушать подкасты на YouTube, но почему-то такие люди есть, и вот в качестве эксперимента мы стали туда теперь выкладывать выпуски. Они такие, просто это такая картинка и идет звук. Ну, то есть его можно... Если у вас вдруг есть подписка на YouTube Premium, вы можете слушать подкасты в фоне. Вот, и они даже, вероятно, не будут сильно жрать трафик. Ну, если вам удобно, подписывайтесь. Посмотрим, если там будут какие-то прослушивания, ну, какие-то существенные, то мы продолжим там выходить. Ну, если нет, то не продолжим.
Ну, и если действительно кому-то будет интересен YouTube версия шоурума, то вполне вероятно, что там будут появляться и какие-то видео от нас с Денисом.
Вообще, было бы, конечно, прикольно когда-нибудь попробовать полноценный видеоформат, то есть сделать подкаст, видеоподкаст, в котором мы бы сидели в студии, что-то обсуждали, там что-то показывали, вот. Ну и выходила бы еще и аудиоверсия без видео, да, ну, классический подкаст. Ну, у нас пока ни оборудования нет, то есть у нас ни камер нет для этого, ни особенно интересного какого-то помещения. То есть наша студия — это пока что комната у меня в квартире. Но, может, все изменится когда-нибудь, посмотрим.
Когда набежит много патронов. Нужно больше патронов.
Спасибо, что были с нами в течение этого часа.
Матерь богов.
До следующего выпуска.
Всего вам доброго и хорошего настроения.